Я вас категорически приветствую.
Всем привет.
Четвертое.
Второго.
Второго, да.
Серия вообще кошмарная. В смысле содержания. По форме все прекрасно, конечно же. Свет, звук, сценарий, кокарды и исподние. Все отлично сделано. Но она прям вот это ужас. Этого Пинкмана так жалко всю серию вообще. Да, ну и там мистер Уайт выступает как мелкая, мелкобуржуазная свинья. С чего, собственно, и начинается серия. Потому что Пинкман, созвонившись с мистером Уайтом, встречается с ним в супермаркете, где они, бродя по разным сторонам стеллажа с товарами, изображая из себя незнакомых, переговариваются по делам. Дела довольно простые, мистер Уайт говорит, что синтезировать метамфетамин он пока прямо сейчас не может, потому что ему нужно как-то с семьей разобраться, у него там жопа дома. А производство наркотиков в пустыне требует многодневного отсутствия, ну или, по крайней мере, многочасового, что будет обязательно замечено. А Пинкман говорит, что все-таки нужно как-то вернуться к вопросу половину денег забрать себе, потому что у тебя же деньги есть, а у меня денег больше никаких нет. А тут опять Уолтер Уайт замечает, что это ж ты денежки оставил в машинке. Почему я должен за это рассчитываться? На что Пинкман вполне логично замечает, что это мы из-за тебя стали вести дела с Тукой. И если бы мы не вели дела с Тукой, ничего бы и не случилось. Ну, с другой стороны, я уже от себя могу заметить, если бы вы не вели дела с Тукой, у вас бы и денег столько не было.
Да.
Поэтому
тут... Куда бы вы все это продали?
Да. Такую тонну наркотиков.
Да, да, да.
Там по килограмму в неделю. Откуда у вас такой канал сбыта? А тут, конечно, Джесси требует денег, а Уолтер Уайт вот натурально, как вот мелкобуржуазная свинья. Говоришь, никакой половины ты, Джесси, товарищ Пинкман, не получишь. Хотя ты точно собрался варить метамфетамин. А это твой партнер. Ну, у него в самом деле забрали все деньги, у него конкретно сейчас трудности, ну, выдай ты ему в долг. Вот надо ему половину, ну, дай ты ему половину. Это же даже не долг, а просто вложение, инвестиция, да, в поддержку партнера. Нет, селочь на свои деньги и говорит, что хрен тебе, а не деньги. Это потому, что у него всю дорогу, у мистера Уайта, у него работает вот хорошая, отличная иллюстрация мелкобуржуазной психологии. Это вот он и есть, мистер Уайт, мелкий буржуа, который уверен, что если он плывет на Титанике, блин, навстречу айсбергу, но он должен ехать в отдельной каюте, чтобы она была оформлена вот конкретно так, как он за нее заплатил, с правильным сервисом и так далее. Но, блин, это же не отменит того факта, что вы на Титанике херачите навстречу здоровенной ледяной горе.
Full steam ahead and fuck the iceberg.
Именно так.
Да, как говорил капитан Титаника. Ну, в общем-то, выдача денег Пинкману, с моей точки зрения, это вложение в правильное будущее. То есть ты помог коллеге по опасному бизнесу, он это, в общем-то, должен оценить. Если ты при этом прочитаешь правильную лекцию, отдашь не всю половину, а сколько считаешь нужным отдать, но тем не менее ты входишь в его положение, показываешь ему, что ты к нему неравнодушен, и помогаешь. Он, в общем-то, это запомнит.
Это, во-первых,
точно во-вторых... так же, как запомнит и вот это.
Конечно.
Еще крепче, причем.
Конечно. Тем более, что половину же можно отдавать частями,
да,
например.
Да.
А там, глядишь, может, все уже и рассосется. И можно будет всю половину-то и не отдавать, а то, что уже успел отдать, забрать потом себе.
Ну вот, десятку всё откинул бы.
Ему же там нужно, да, решить проблему-то натурально. У него там 1200 баксов долга. даже меньше, у него там 750 баксов долга получается, или 700, сколько он там, ну, неважно, короче говоря.
В прошлый раз ты говорил 1200.
Нет, я говорю, что он же часть-то отдал, у него было на кармане
что-то. Да-да-да.
650, что ли, долларов у него было на кармане. Ну, короче говоря, какие-то, или 550, я уж не помню. Короче говоря, ну, условно, половину он отдал, нужно ему еще, у него нету. Ну, плюс какие-то еще входящие обстоятельства, ну, отдай ты ему сейчас какое-то количество денег. Ну что, в чем проблема? Нет, чего-то в грубой форме его посылает, настаивает на своей мелкобуржуазной свинскости. Собственно, как и весь фильм. У него все время эта херня. Уж даже когда этот человек будет поднимать там в неделю по миллиону долларов минимум, а потом еще больше, он все равно продолжает думать вот именно вот как этот самый душиться мелкий копейки, буржуа. Да, да, да. Даже не то, чтобы душиться из-за копейки. Там даже вопрос не в том, что из-за копейки. А в том, что вот своих чужих боксов мы не хотим ни пяди, но и своих гроша не отдадим. Вот это вот конкретная мораль, которая выражается идиотской английской пословицей «мой дом, моя крепость». Угу. Что я вот сейчас обставлю себе квартирку, фатерку. Угу. У меня все будет хорошо, у меня будет коммунизм в отдельной взятой квартире.
А вы зарастите все говно.
А вы говно, и да, там же и утоните. Ну, такое впечатление, что он не понимает, будучи профессором, там, доктором наук, и вообще уже как бы не совсем мальчиком, так-то между нами говоря, что если все утонут в говне, ты тоже вслед за ними утонешь в говне. И уж тем более это касается, если ты пытаешься, чтобы в говне утонули твои партнеры.
Ну, тут, в общем-то, речь все-таки как ни крути, а про бизнес. Вы же там что-то делаете, продаете, наживаете с этого деньги. Ну, вот деньги в этом случае выступают в роли дров. Для того, чтобы костер горел как следует, туда надо бросать дрова. Любовь, как костер, не кинешь палку, потухнет. Так. Как-то не так хрюкают.
Это наркоманы, они дохлые, понятное дело.
Наркоманские свиньи.
Видишь, да, тощие, красноглазые, те-то были розовые, мордатые, здоровенькие.
Ну, то есть, вот нужны некие вложения для того, чтобы усилить и расширить процесс. Это же то же самое, что украсть бочку спецраствора, то же самое дать Пинкману денег. Ну, поступок идиотский абсолютно.
Так, ему просто мне очень нравится, что вот это вот очень характерный поступок, потому что это отличная вообще иллюстрация того, как ведет себя мелкий буржуа. Понятно, что это специально написано. Я не знаю, они сознательно из него сделали именно вот такого мелкого буржуа или несознательно, просто в силу того, что им писать больше не про кого. Там вокруг таких миллионы, и у нас теперь тоже. А значит, он яркий представитель. А так как человеческая мысль это всегда отражение бытия. Вот у товарищей сценаристов какое бытие было, вот такое они и отразили. И хорошо, кстати, отразили.
Отлично отразили.
Мне очень понравилось. А дальше, конечно, вот эти перипетии домашнего быта мистера Уайта, он, конечно, вот мажется по-тупому. Он встает раньше жены, бежит готовить завтрак, хотя отлично понимает, что если уж дело пошло на такой бабский принцип, ты завтраком не отделаешься, можешь даже не стараться. Вот. И, естественно, он никак и не отделался, хотя там сдвигал жене что-то такое, что это у него вовсе не второй телефон звонил, а это у него на первом телефоне будильник, по которому он лекарства якобы принимает, имеет точно такой же звонок, как и, собственно, звонок, такой же сигнал. Ну, а теперь уже и ничего не сделать, потому что пока он в состоянии фуги где-то там шлялся, телефон-то он и потерял. Поэтому теперь, в общем, легче купить новый телефон и уже там не повторять старые ошибки и не ставить на звонок и на будильник одинаковый сигнал. Естественно, все это гнусная мозгоебка Скайлер вообще это лапшу с ушей стряхивая, понятно, что он врет, но однако как там доказать-то это может? Нет.
Угу.
Нет. Может, тяжелое состояние. Ну, что ты его доводишь ты его. Ему жить осталось 5-6 месяцев. Можно как-то сделать так, что человек, с которым ты прожила больше 20 лет, последние полгода не получал бы порцию этого виртуального хера в мозг. Вот. Но опять же, вот это очень хорошо, потому что вот жена такая у него, такая, какая надо, вот прямо по сюжету. С одной стороны, бесит страшно, а с другой стороны, понятно, что мистер Уайт бесится.
Ну, бесишься.
А с третьей стороны такая, а куда ты от нее теперь уже денешься? Учишь, там ребенок второй будет, между прочим. Да и первый, вот он уже почти большой. Это раньше нужно было соображать.
Конечно, да.
Теперь-то уже все.
Ну, вот. Тем не менее, ответственный продолжает варить наркотики, заботясь о семье.
Ну, а у него, собственно, больше заботиться-то некому. Это же самое главное, что какой бы он ни сделал выбор, он все, что сделает, он сделает для семьи. Не будет варить наркотики, скажется на семье. Будет варить наркотики, тоже скажется на семье. Не факт, что положительно, а может быть, с другой стороны, положительно, потому что будет много денег. Что, кстати, по итогу и случится, судя по всему. Хотя нам сейчас тут сиквел готовят, всех тяжких, посмотрим, что они там напридумывали. Но это дело будущего, а пока же вот оно. И мне очень на самом деле понравилось, что вот весь этот второй сезон, он вот про эту самую проблему выбора и последствий выбора. Причем, что бы ты ни сделал, как это индусы говорят, карма тебя достанет. Индусы, правда, когда говорят про карму, они говорят про карму в следующем при рождении всегда. Часто у нас говорится, вот сейчас тебе карма накажет.
Это инстант карма.
Карма так не работает.
Работает, бывает.
Вот. А тут вот весь каждый эпизод всего сезона начинается с того, что показывают то глаз какой-то игрушечного медведя, то целиком игрушечного медведя, всегда в черно-белых тонах, в каком-то бассейне. Ну, понятно, что бассейн-то имеется в виду мистера Уайта. И мы же в конце концов вот просто увидим, как гнусное поведение мистера Уайта напрямую привело к тому, что у него в бассейне оказался глаз игрушечного медведя, забегая вперед. Это очень сделано очень круто, потому что они смогли вот это причинно-следственное кольцо, которое, казалось бы, вообще ни хрена не очевидно, если для людей, которые находятся внутри событий, нам-то понятно, мы со стороны все видим, нам все понятно, сделано очень ловко и очень тонко, что вот все, что делает мистер Уайт, оно все абсолютно ему немедленно в виде последствий и выдастся. И модель всего остального повествования, которое есть во всем сериале, она сделана вот конкретно в этом сезоне. В виде некоего сжатого, упрощенного, как я уже сказал, до модели состояния. Но это дело будущего. Пока, собственно, нам Джесси показывают, аж мистера Пинкмана, старшие родственники папы с мамой, зачем-то пригласили на встречу с адвокатом. Ну и вот, приходят старшие родственники, приходит адвокат, сидит мистер Пинкман, и ему адвокат сообщает, что в течение 72 часов вы должны занимаемый вами дом покинуть.
Вот это поворот.
Вот примерно так Пинкман и сказал родителям, вот это поворот. А Шуба, по-моему, говорит, что тебя искал агент УБН. Что ты себе позволяешь? Ну, естественно, тот начинает завираться, ему показывают фотографии его подвала с его нарколабораторией.
Неплохо.
Ну, и тут понятно, что теперь уже отпираться нечего. Он, конечно, в ярости начинает выяснять, откуда у родителей второй ключ. Сообщает, что на самом деле дом-то этот ему собиралась подарить тетя, то есть, видимо, мамина сестра, которая там загибалась от рака, а он за ней ухаживал всю дорогу. Соответственно, она не успела оформить дарственную, и поэтому по наследству дом отошел ближайшей родственнице, то есть маме. А Джесси там таким образом, ну, просто позволили пожить.
Да, родная кровиночка все-таки.
Да, да, позволили ему пожить, а он там вот таким занялся. И там резюме такое от родителей поступило, что ты можешь гробить свою жизнь, но нашу жизнь мы тебе гробить не дадим. Вот это, конечно, я даже, вот, даже не знаю, как сказать, потому что когда тебе говорят, когда ты исправишь свою жизнь, мы тебе, конечно, дом-то вернем. Вот мне интересно, а он где ее исправлять-то будет?
Нигде. Это
при помощи чего они думают, что их сын исправит свою жизнь?
Ну, тут вопрос сложный. Сын наркоман, и живет он отдельно, скорее всего, потому что он наркоман. То есть никаких контактов с ним стараются не поддерживать, потому что он наркоман, и он навлечет на семью беду. А они все-таки пытаются оградить младшего, чтобы он вырос не таким. С младшим-то в первом сезоне было вообще великолепие.
Там просто... все ясно уже с младшим.
Да, я аж галстук ослабил, как ловко завернули, а вот это да. Молодцы. Ну, еще ничего не ясно, так скажем.
Ну, шансы у него есть.
Да, шансы уже на низком старте стоит фактически. Ну, а как тебя к чему-то подпускать? Плюс, если он уже среди родственников проявил себя как наркоман, ну, в наилучших этих, воруя деньги, вещи, волоча там что-нибудь из дома, то... Люди очень быстро приходят к пониманию того, что горбатого могилу исправить, надо просто все контакты с тобой оборвать, ничего с тобой вообще не делать, никак не пересекаться, поэтому они ему уже не помогают. Выглядит, конечно, диковато, это ж от тебя никак не зависит, но все-таки сын, в конце концов, какой бы ни был. Но от тебя-то что, убудет, что ли, что он там в этом доме сидит, что-то варит? Вам-то что от этого? Или от того, что это ваш дом, и вы за это ответите, так это не так.
Нет, он совершеннолетний.
Конечно.
Если бы он был там 15 лет и в вашем доме бы что-то варил, это бы вам, конечно, аукнулось.
И тут наоборот, ты полная дура, если ты туда ходишь и что-то там фотографируешь, ты полная дура. Это как родитель, поставивший там, я не знаю, следящую программу за ВКонтактиком подростка. Ты там, блин, такое, или видеокамеру дома, когда родители уезжают, как тут дети время проводят. Ты там такое увидишь. Можешь и не пережить, в общем-то. Зачем тебе это? Зачем? Объясни сам, зачем тебе это? При этом обращаю внимание, что ни один родитель вот решительно старается не помнить, не то что не вспоминать, а вообще не помнить о том, каким был он сам. Вот у всех в этом месте память атрофируется. Да, я понимаю, конечно, что это антипедагогично рассказывает своим детям, что ты жрал, что ты нюхал, с кем курил там и всякое такое, но а что ты от них-то хочешь? И зачем ты туда лезешь? Как написано в известной книге, во многих знаниях многие печали. Так это не надо приумножать скорбь, ползая по подвалам там, и фотографируя чужие лаборатории. А зачем ты это сфотографировал? В ментовскую, что ли, пойдешь? Скорее всего. И адвоката уже приволокла, при котором ты тут начинаешь что-то освещать. А может, он стучит, ёлы-палы, и не может, а точно.
У него адвокатская тайна, он не имеет права.
Ой.
Оно же не имеет силы в суде. Его невозможно эти показания никуда
припустить. Оперативная информация, ее в 99% случаев никуда нельзя приплести. А она есть, и она позволяет тебе смотреть в разные стороны и видеть предмет с разных сторон. Ну, нельзя так делать. Да. Но без этого кино не было бы.
Но, с другой стороны, мама-то тоже молодец, потому что если она заползла в дом, обнаружила лабораторию, а вот если бы там сразу менты бы хлопнули всех, вот как бы она хотя бы как свидетель бы пошла после этого? Вот как? А... Ну, вот ты же родственник, ты в курсе.
Вот после такого она вместе со всеми влетит, в общем-то. Не сядет, конечно, но неприятностей поимеет. Мама, не горюй.
А если бы она ничего не знала, то она ничего не знала.
Это же наша любимая древнеримская. Обращаясь в суд, ты берешь волка за уши. Да. Ну и вот с полицией тот же самый волк за уши. Зачем тебе? Не понимаю.
Не, ну родители же тоже тут поступают вот натурально, вот как мелкие буржуа. Сыну помогать не надо. Нужно его просто нахрен из жизни вообще. То, что он сдохнет под забором, а он там неминуемо сдохнет, потому что что? Его лишают жилья, то есть он превращается в лицо без определенного места жительства. Ну там, конечно, сильно теплее, чем у нас, и от холода трудно помереть.
Но можно.
Ну, можно сторчаться некачественным ширевом, получить нож под ребро, я не знаю, спиться, утопить, все, что everything you want. То есть они ему предлагают при этом совершенно цинично, сказали бы честно, пошел нахер, ты нам больше не сын.
Да.
Но вместо «чем я тебя породил, тем я тебя и убью», тебе сообщают: исправь свою жизнь и возвращайся. Ну, а ну как, под забором исправить жизнь? Это очень гнусно выглядит, откровенно говоря. Это просто такая циничная двуличность, вот мерзость вообще, которая только может быть.
И это родители. Но известная британская пословица гласит, что ребенка до 14 лет не должно быть слышно, а после 14
видно.
Видно, да. Ну, это вот все оно, воспитание самостоятельности, пошел вон из дома. Наши недостатки – это логические продолжения достоинств. Ну, а в бомжах что? Там самое страшное – это ж болезни. Там вокруг тебя такой контингент, что застрелиться и не жить. Отвратительная пища, бухло, наркотики, секс беспорядочный, неведомо с кем. Ну, правда, он там с такой тварью сожительствует, что уже и этого достаточно. Ну, не заживешься. Нет. Их же, кстати, что-то никто не исследует. Я, ну, может, я не интересовался, мне было бы вот просто интересно, как оно там в Соединенных Штатах, до скольки они у них живут,
может, в каких количествах, есть какие-то исследования?
Да, в каких количествах мрут, куда их там дюют, как о них заботятся и вообще. Я тебе рассказывал, как-то мы в городе Лос-Анджелес у нас таксист вез, и там такие эти. Ну, американские города, они правильные все. Попав в любой американский город, любой американец четко знает: вот мэрия вот здесь, полиция вот тут, а почта тут. Там все по единому, так сказать, этому плану.
И они же все новые города.
Как римские лагеря. Вот, все квадратное, прямоугольное, и не выпендривайтесь. Ну и количество пробок ликвидируется только тогда, когда ты по параллельным улицам проехать можешь. Ну, едем по параллельной улице местного какого-то Бродвея, куда торопимся на мероприятие, и вдруг по обочине стоят палатки на тротуаре. Палатки – это просто сотнями метров, не сотню, а сотнями. Палатки, то есть тамошний бомж, он гораздо богаче нашего бомжа. На палатку, я не знаю, сколько она там, 50-100 баксов стоит, денег у него хватает, и вот они на тротуаре в этих палатках, там люди ходят натурально, знаешь, я не смотрел этих живых мертвецов, или как он там, Walking Dead, этот.
Ходячие мертвецы.
Вот один в один, они там какими-то группками кучкуются, все мерзко одеты, то есть на них вот просто, знаешь, как кино какое-то снимают, нет, вот там несколько сотен метров у них вот тут, вот, так сказать, бивуак такой разбит, ходят, что-то там у них коляски, палатки в промышленных количествах, повернули за угол, Бродвей, небоскреб, мегамероприятие, лакеи на входе, шампанское на подносах, вот уж точно страна контрастов, блин, как это у вас так получается?
У нас, впрочем, тоже страна контрастов.
Уже.
Уже. Да. Я очень люблю, если так, паблик, даже, наверное, два паблика, в общем, как-то тематически взаимосвязаны. Один называется «Ленинградость», а другой «Эстетика ебней». И там гуляют фотографии примерно одного и того же содержания. Из Ольгина фотографируют «Газпром-член».
Так.
Ну и вот, значит, такие, какие-то такие очень непрезентабельные деревянные халупы, и там памятник Миллеру, уходящий в занебесье из голубого стекла. Это на контрасте, конечно, выглядит просто чудовищно. Так что у нас тоже город контрастов.
В этом сомнений нет. Я пытаюсь найти по вашему запросу.
Да я потом пришлю просто ссылку, и все, да, все будет, да, хорошо.
Зашли.
Да. Миссис Уайт, товарищ, так сказать, наша Скайлер, дорогая, тупорылая, повадилась из дома бегать гулять, не оповестив совершенно своего мужа, более того, сознательно его игнорируя. Тоже это продолжает развивать ее эту линию тотального недоверия и траха в мозг. Она просто с утра уходит из дома. Куда? А никуда. И уехала. И так всю серию, собственно. Ну, если ты хочешь как можно быстрее свести своего больного раком мужа в гроб, так это то самое поведение, которое требуется.
Высокие отношения.
Потому отлично. Что он же психовать начинает. Все психи ослабляют организм. Ну, у него, в общем-то, и так уже все в порядке с ослаблением организма. Чего ты добиваешь-то человека натурально? Просто допинываешь человека до как можно скорейшей кончины. Ну нет. Конечно, дальше продолжение высочайших отношений, где Пинкман. Это продолжение сцены с адвокатом, когда они с матерью дома уже, значит, общаются. Она пришла забрать фотографию себя со своей сестрой. Так это посмотрела, забрала. Ну и параллельно Джесси ей высказывает, что что ты сделала для тети? Ты сестра родная, между прочим, однако за ней ухаживал я, ты вообще не появлялась. И теперь ты того, что меня из этого из дома пытаешься выставить. Ну, мама просто говорит, не зли меня. Вообще. О, то есть, и идея Джесси, что это его просто попугали, нет, она не работает. Ну, и у него через там 72 часа вывозят все вещи из дома на какой-то склад, в том числе забирают телефон, он параллельно звонит по телефону мистеру Уайту 3 раза, у него тут же жена ходит, он пытается имитировать разговор там непонятно с кабельным телевидением, как будто его на рекламу раскручивают, чтобы подсоединить еще каналов дополнительных. Ну, в общем, выглядит все это ужасно мерзко. Скайлер уезжает, он же, если даже телефон его забирают, и все, у него все, денег у него нет вообще ни копейки. А родители его из дома выставили. Все. То есть приплыли. И дальше начинается продолжение его одиссеи, коротенькой, в данном, по крайней мере, аспекте. Он на мотоциклике на маленьком, такой, с коробочкой вещей, которые у него остались, начинает ездить по друзьям, чтобы просто у кого-то перекантоваться. Ну и первый же заезд, он просто супер показательный, и вот видно, что как у кого жизнь сложилась. Он приезжает к своему однокласснику, с которым он когда-то в школе играл в музыкальной группе, как-то там перевели на русский язык, елдище, елдак, что-то такое. Ну, малолетние дебилы с малолетней дебильной группой. У одноклассника уже имеется малолетний ребенок, которого он кормит с ложечки, а значит, подразумевается супруга, которая, видимо, скоро придет. Ну и опять же, нам не показали, но по всему ясно, что одноклассник, в общем, на звонок, когда товарищ Пинкман соврал, что у него дома травят насекомых, поэтому жить временно негде, неделю у него пару дней переночевать, естественно, согласился. Но когда приезжает жена, такая отвратительная белобрысая тварь вообще, так загримировали. Посмотрела на этого Пинкмана, послушала представление благоверного мужа, типа, кто это, говорит, помоги мне отнести сумки в спальню. Из спальни одноклассник выходит уже совершенно другим настроением, говорит, знаешь, что говорит Джесси? Такая херня, а я совсем и забыл. Оказывается, ко мне вот сегодня там или завтра должны приехать родственники, и жить тебе будет негде. Потому что ему там в спальне, видимо, жена вставила, типа, кто это? Кто это? Что он тут будет делать вообще? Вот. Но вот у человека жизнь по-другому немножко сложилась. Стал, ну, по крайней мере, в первом приближении порядочным гражданином. Даже с одноклассником, пускай даже с когда-то хорошим приятелем, уже никаких отношений даже приблизительно быть вообще не может.
Правильно, а зачем с тобой с таким общаться? Ну, как ментов наведешь на уютное семейное гнездышко, что тогда? Точно так же, как мама, ты как прокаженный. Не надо с тобой общаться.
Да, ну, Джесси Пинкман еще и одели так, что, блин, к нему даже подходить страшно.
Это тоже некоторое количество комментов. А что такого, как он надет? Нормально по-молодежному. Если ты дебил, то да, нормально по-молодежному одет. Как положено дебилу. Все остальные, кто не дебилы, от тебя будут бегать, как черт от ладана.
Потом это, наверное, было бы, ну, как-то относительно нормально воспринято в 15 лет. Но Пинк, ну это уже не 15. Это совершенно точно не 15. Ему так нормально за 20.
Да.
А вот когда ты за 20 ходишь до сих пор одетый в 15-летнего, и это заставляет немного задуматься. Тем более не просто 15-летнего, а конкретно кося под негритянского бандита.
так называемый уигер.
Уигер, white нигер, то есть.
Да. В этой замечательной одежде. Такой красавчик. Тут тоже есть, наверное, я так думаю, важный момент, что когда ты подросток, тебе положено беситься. Вот просто положено. Гормон бурлит, мозг если, не работает.
Если подросток не бесится, это что-то странно.
Да, 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 что-то с ним не так. Вот. Лобные доли еще не выросли в мозгу, не соображает как следует, поэтому вот он так самовыражается, отрицание там и прочее, это нормально. Но детство кончилось, и подростковые эти самые тоже закончились, и вот ты пошел на работу, а на работе там, например, существует так называемый дресс-код, надо одеваться вот так, а не как-то по-другому. Ну, например, в городе Нью-Йорке тетеньки до недавних пор все ходили в обязательном порядке летом на работу в колготках, да потому что ты должна прилично выглядеть, пиджачок, белая рубашка, галстук, стоянка для машин возле офиса, здесь работники, тут менеджеры, здесь топ-менеджмент, это разные машины, и при повышении по служебной лестнице машину надо менять, вот такую позорную на стоянку менеджеров ставить нельзя, уже в конторе за этим смотрят, да и тебе и объяснять ничего не надо, ты сам себе будешь так же вести. Дальше у тебя семья, домик, вот лужайку стричь с газонокосилочкой, вот изображать из себя примерного семьянина, чтобы снаружи все это видели, а при этом ты должен быть одет не как дегенерат, косящий под негра-наркомана, а как нормальный приличный человек. Но если ты по-прежнему вот такой, это у сообщества вызывает массу вопросов. Детям невдомёк, что этой самой одеждой ты все время посылаешь сигналы во внешний мир. Посмотрите, я вот такой. Вот такой ты дегенерат. Тайрон, он такой. Вот такой ты долбоёб, Тайрон, блин.
Ну, кто думает, что это только в США так работает, хотя оно, конечно, там очень сильно работает, как в стране очень давно и крепко буржуазное, так оно так работает вообще всегда и везде, просто конкретные формы приобретает другие. Вот в Советском Союзе человека старались по одежке никогда не встречать, у нас так было принято, сначала нужно было понять, что за человек, а как он одет, там, это уже дело десятое, но прошу заметить, почему-то на защиту диссертации или там диплома все приходили в брюках и в рубашках, если дело в жаркое время года, или если в холодное время года, в брюках, рубашках и пиджаках. Почему-то вот так вот было почему-то принято среди интеллигенции, среди которой я вырос, по-другому никак по-другому не было. При этом понятно, что если ты едешь с корешами играть на гитаре «Солнышко моё», «Солнышко лесное»,
вставай,
да, то понятно, что ты будешь в этом самом в крупноячеистом свитере и в джинсах, но это нормально совершенно, да, опять же, ехать в лес в пиджаке довольно стрёмно, просто нахрен ты так вырядился, но это будет просто смешно воспринято. Вот. И если ты приходишь устраиваться, что удивительно, на работу, от тебя даже в Советском Союзе ожидали, что ты прилично выглядящим придёшь.
Хотя бы опрятным.
Да, да, потому что когда человек приходит, ну, вот так, как одет Пинкман, а именно вот в этих вот в Тимберлейках вот таких вот, штаны с ширинкой до колен, размахаистое поло такое, немыслимая какая-то кепка, таких цветов просто жутких, что его из космоса видно, можно прям фотографировать ночью из космоса со станции МКС.
Тут, кстати…
Это же просто конкретно, что человеку значит. Насрать вообще, что про него думают.
Ну, если... Именно такой сигнал он посылает.
Да. Да, мне да, на вас насрать.
Это точно так же, как татуировки на роже. Вот когда рожа разрисована татуировками, но если ты не в банде Мара Сальватруча, то для меня как-то загадка, а ты зачем это делаешь? Ну, тут бы это толкового психолога всегда вот про эти татуировки всякие, там, чтобы психолог рассказал, какие вообще цели человек преследует, разрисовывая себе харю всякой этой ахинеей.
Надо звать Татьяну Артуровну. Татьяна Артуровна, привет.
Я могу понять, то есть, как это, вот уголовные татуировки, это мне понятно, это близко, логично, ясно, что ты, когда с тебя снимают одежду, у тебя ничего своего на зонах нет. Тебя раздели, а вот это при тебе всегда. И как у товарища майора и полковника погоны, точно так же и уголовник разрисован. Вот там какая-нибудь слеза, там, знаешь, что это, кого-то там убил. Масса татуировки все имеют конкретный смысл.
Как у Маори.
Да, конкретный смысл. Там понятно. А ты зачем себе рожу разрисовал-то? Какая-то любовь, а тут ненависть. Что это такое? Ты ж дурак, блин. Ну вот натурально дурачок. Просто зачем это надо? Ну что, вот для чего? Что, какое? Ладно, там волосы как-то по-дурацки постриг, они отрастут. Это-то зачем? Для чего? Что характерно, вот он общается и ходит, а там вокруг него, вот как ты считаешь, есть также одетые люди.
Ну, мы их как бы потом увидим и уже видим.
Да.
Вот точно так же одетых дебилов.
И кто же эти люди, хотелось бы узнать.
А там, вот точно, да, такие же, или бывшие, или действующие, или будущие наркоманы, наркоторговцы.
Да, дегенераты.
Точнее говоря, бегунки, если
да,
точно.
Дегенераты – это есть для этого хорошее слово. Ну, вот. Ты, то есть, посылаешь сигнал во внешний мир, кто ты такой, и обозначаешь одновременно причастность к сообществу дегенератов. И я, конечно, не знаю, естественно, нельзя всех по себе равнять, но мне вот все время как-то крайне неловко, когда человек вот так вот ярко одет и притягивает к себе все внимание. Это зачем? Мне вот больше нравится серой мышью. Так, сык-сык-сык. Ты чистый, опрятный. Что тебе еще надо-то?
По этому поводу отлично было сказано товарищем Аль Пачиной в фильме «Адвокат дьявола», когда он поучал Киану Ривза, который только что приехал из Флориды, как нужно одеваться и как себя вести.
Потому ничего что не помню, что он говорил.
Киан-то Ривзов, приехав из Флориды юным адвокатом, успешным, и будучи нанятым в огромную, мега-богатую нью-йоркскую фирму там на суперзарплату, он немедленно купил себе вот такой пиджак. Ну, это
сохливом.
Прямая противоположность товарища Пинкману, но с другой стороны, там за миллиард долларов тухли, там вручную пошитые брюки, шикарный пиджак, плащ и прямо такой прическа такая весь аж сияет прям. И ему Пачино, который говорит, хозяин всей этой многомиллиардной фирмы адвокатской, собственно, сатана как раз, он с ним идет по Нью-Йорку и говорит: «Да тебя ж сразу видно, что ты успешный адвокат из солнечной Флориды. Смотри, говорит, на меня, а он там в каком-то в плащике, в таком, все чистенькое, абсолютно не бросающееся в глаза». Он говорит: «Я, говорит, даже на машине, говорит, не езжу, я, говорит, езжу на метро, потому что, говорит, так меня не видно, а тебя видно».
Из космоса.
Из космоса, опять же, да, потому что тут, вот, тут тоже перебирать ведь тоже нельзя, потому что нахрен ты вот эти вот такие-то сигналы подаешь. Это же как цыган,
да,
который все золото, которое есть, на себя. У них-то понятно, потому что хранить негде. А ты-то чего выделываешься?
Ну, ты же, вот это ключевое. Ты все время привлекаешь ненужное внимание. Оно тебе вообще не надо. Как-то раз я возил на машине достаточно долго квартирных воров, и они там по, так сказать, это старше, старше, старше. Когда самый старший сказал: «Дима, какая хорошая у тебя машина». У меня такое боевое копье было. Я говорю: «Чем?» «Вообще незаметное. То есть ни переводных картинок, ни икон, ни хера вообще нет. Вот, вот вообще незаметно». Ну, это прекрасно, я считаю, да, когда ты. Ты всех видишь, а тебя нет. Зачем тебе это при занятии преступной деятельностью? Ты дурак. Вот во всех проявлениях дурак. И ты сигнал в окружающий мир посылаешь: «Я дурак».
Понятно, что если это член банды, которого все равно рано или поздно или шлепнут, или посадят, у него это стиль самовыражения, потому что у него больше ни хрена нет.
Опять-таки причастность к банде. Вот у нас многие дети не знают, зачем граффити нужны. Граффити нужны для того, чтобы метить территорию и писать,
что как здесь собака.
Да, банда такая-то, такая-то. Здесь крипсы, а здесь бладцы. Вот. Все для свой, чужой и прочее, и прочее. Как прописка в тюрьме, когда все это начинают, там такие хитрые вопросы, такие хитрые ответы. Там ничего хитрого нет. Это просто либо ты свой, блатной, так сказать, по жизни все это знаешь, Либо ты лох с улицы запущенный. Пара вопросов. Видно, что ничего не знаешь. Ну, теперь мы над тобой будем глумиться, потому что здесь сидеть скучно, блин. Зачем тебе это?
Ну, это же, как я помню, раньше, году там в 94-м уж точно, все вообще дебилы переоделись в эти бордовые пиджаки из ковра, такие шикарные ботинки Абидас и кожаные куртки.
Знаешь, почему все в красных пиджаках были?
Нет, я к тому, что почему так бандиты одевались, это одно, действующие бандиты, а что дебилы-то вокруг так одевались, да чтобы излучать в Вселенную сигнал опасности.
От Якака.
Да.
Да, да. Основные, то есть организаторы всего нашего бандитского движения, во всяком случае в Питере, они все были из швейцаров, то есть это все были спортсмены, которые, так сказать, стояли на воротах, да. А у швейцара это форма ливрея, это красная.
Рабочая вот, униформа.
Где они всегда, когда собирались в шмотках, то все красные и пиджаки себе шили красные, и это было понятно, малиновые, как это говорили. Да, ну это опять-таки свой-чужой опознавать как-то. Зачем ты это делаешь? Не понимаю.
Вот там дальше будет замечательный персонаж.
Круче были, да, только персонажи известного сериала «Бригада», где там такие пидоры напомаженные в каких-то там плащах. Там, я не знаю. Дементий, что бы с такими настрелки сделали?
Ой, даже не знаю. Наверное, сразу испугались.
Да, и разбежались, да.
Словом, это человек хочет заниматься бандитизмом и сразу же и выглядит заодно как бандит, чтобы товарищ оперуполномоченному меньше было напрягаться. Было, да, между прочим, так замечательно одетый Джесси Пинкман, пнутый просто отовсюду, потому что его даже комрад Барсук, по-моему, домой не пустил. Он, куда ему, там у него еще и мотоцикл еще угнали напоследок. Это просто огонь вообще, когда у него еще и мотоцикл угнали, пока он там по телефону разговаривал с Барсуком по таксофону, по телефону автомату. Заворачивает за угол, мотоцикла нет. Что характерно, это тоже, не знаю, товарищи подмечают или не подмечают, от мотоцикла на асфальте остается скоба для мотоцикла, противоугонная. Угу. Который был задушен Crazy 8 конкретно. Это прям вот я прямо когда посмотрел, как он тут скобу так это об асфальт, херак в сердцах. У меня от символогии аж вот мурашки размером со свинью по спине бегали. Очень сильные сценаристы, очень сильные. Я местами даже не знаю, как такое придумывают-то.
Как они ухитряются такое выдумывать, да. Возможно, он канадец.
Возможно. Квадратные колеса, опять же, у машины должны быть. И бегающие глазки. Тут уже если вспоминаешь, что у него все-таки какой-то кусок собственности остался, а именно фургончик, который стоит на аварийной стоянке у Хлодвига, а он ночью пробирается к Хлодвигу, и чтобы просто поставить жирную точку в его одиссее, он, заприметив биотолчок, ловко перебирается через сетчатый забор, становится на крышу биотолчка, оглядывается, чтобы найти глазами, где фургон, после чего крыша проваливается, и он падает в очко.
Хороший финал, да.
И упал в очко. Вся эта его шикарная нигерская одежда перемазана этим синим абсорбентом для говна. Какой-то...
Лучше было только в художественном фильме «Миллионер из трущоб». Помнишь, где мальчик провалился в очко, а потом в перемазанной в говне фоткой бежал к Амитабху Батчану. Кстати, увидев Амитабха Батчана, я аж заорал натурально, блин, потому что я даже не думал, что эти дебилы в Индии так популярны. Оказывается, еще как, самый главный.
Да. Ну и Джесси засыпает на натурально картонном ящике, сложенном на полу в этом винни-баге, и он так отвратителен даже себе, чтобы мы поняли, как он отвратителен даже себе, он засыпает в противогазе, чтобы просто себя не нюхать. Он, это я понимаю, просто пробил дно, фактически. Между тем, Скайлер Уайт продолжает свои аффекты, постоянно уезжая из дома, ну, а мистер Уайт учит своего подростка водить машину. Никакого особенного символизма и даже символогии я не заприметил, ну, просто какая-то показана, судя по всему, мирная гражданская жизнь для заполнения, с одной стороны, хронометража, с другой стороны, для раскрытия персонажа. Ну, возможно, так. Вот он водил, ну, как-то у него пока плохо получается, но что делать, я, например, вообще водить не умею, точнее, разучился, все в порядке, прекрасно себя чувствую. А вот Хлодвиг-то поутру в шикарной растянутой белой майке выходит на крылечко, обозревает владения свои, что очень понравилось, конечно, это... Кругленькая баночка, там жевательный табак, он себе это за губу закладывает. Я хорошо знаком с употреблением жевательного табака, нюхательного табака.
Как-то раз Алексей Павлович меня угостил каким-то...
Это снюс шведский.
Да, я под губу-то запихав в заведении Моллис, мы все улица Рубинштейна, дом 36, мы там все время у стойки бара сидим, стулья высокие. Через 10 минут я чуть со стула не упал, блин. Серьезная вещь вообще.
Что характерно под то, что Алексей Павлович, привет, употребляет, очень слабое. Очень слабое.
Та была хорошая.
Нет, это все фигня на самом деле. Ага. Потому что, во-первых, правильный шведский снюс, он рассыпной, не в пакетиках.
Ну, естественно, так.
А сейчас все в пакетиках. Его рассыпного просто не купить вообще.
А если высыпать из пакетика?
Ну, дрянь. Там нужно как? Нужно покупать нормальную банку. А самый хороший шведский табак – это не реклама. Это просто мне нравится.
Угу.
Мало ли нас за рекламу табачных изделий подпрягут. Это рассыпной генерал, так называемый, без отдушек, без ничего, просто чисто табак, вот и все. Вот эта дрянь, вот там да, там не только можно упасть, но еще обязательно упадёшь.
И обосраться при этом, он же не отпускает нифига, как вштырило, там плюйся, не плюйся, уже в кровь попало сурово.
Что характерно, этот вот Хлодвиг, он, судя по всему, в армии служил, хоть морской пехоте, они же там все этот табак жевательный жрут, у них фишка прям такая, он его закладывает. За нижнюю губу.
Угу.
Это специально, чтобы постоянно шла слюна и можно было сплевывать. То есть так тебя меньше заштырит. Потому что когда кладешь под верхнюю губу вот сюда,
ага,
там слюны очень мало. И даже желание постоянно плеваться
не возникает.
Да. И он весь через слизистую херачит тебе прям по башке, которая тут недалеко находится совсем.
Да, да.
И там прям уху-ху! А это человек опытный, он это под нижнюю губу, да, очень мерзко, потому что постоянно харкаться будешь везде, но тебя не так круто дохлобучит. Дохлобучит, но не так мощно. Вот, я знаю, как с этим дерьмом обращаться.
А нюхательный?
Они там не нюхают, они там другое нюхают. Ну, нюхательный что? Нюхнул, оно тоже на слизи только носа. Потом сморкаться будешь, вот и
всё. Очень сильная вещь.
Очень сильная. Я люблю.
Мы никому не рекомендуем.
Нет. Вообще мы к табаку даже подходить никому не
рекомендуем. Мы строго за здоровый образ жизни.
Только. Вот Дмитрий Юрьевич себе уже даже блины купил для штанги.
Приехали с Челябинска. Спасибо, парни.
Вот.
Ну, а, как говорится, если бы штанга была полезна для здоровья, у каждого еврея было бы по две. Есть гораздо смешнее, если бы турник был полезен для здоровья, на каждом висело бы по два еврея.
Как говорит мой друг Володя Начхим, Вова, с испанским приветом, он... Яростный противник любого спорта, он говорит, что здоровым спорт не нужен, больным вреден.
В общем-то, прав.
Да. Так в общем, Хлодвиг, зарядившись, А вдруг видит, что у толчка почему-то нет крыши, и из толчка по вверенной территории куда-то идут синие следы. Кстати, как оно в песок не впиталось за ночь, я отказываюсь понять.
Иначе в сюжете не было.
Но получилось смешно, конечно, потому что он это с дробовиком заходит в фургон и видит чувака в противогазе. Говорит, что тебя так поняет? А ты догадайся. Вот. Крыша, следы, Джесси в противогазе. Почему от него воняет? Наверное, он провалился в толчок.
Говно.
Ну и, конечно, тут даже толерантный к преступникам Хлодвиг не выдерживает, потому что он выпинывает нахрен Джесси с территории и собирается все его шмотки просто продать знакомым тоже, видимо, преступникам. Между прочим, очень характерно. У мужика здоровый, нормальный, работящий, рукастый мужик. У него какой-то свой мелкий бизнес, но тем не менее он есть.
Да.
И он, судя по всему, работает как-то. При том, что он не дурак, хотя выглядит деревенщиной, он просто как это, не сильно интеллектуальный, но он в самом деле деревенщина. Видимо, служил в армии, по всему видать, по всем этим повадкам, в том числе табачным.
По табаку, да.
Да. Но он тоже трется с какими-то криминальными упырями. А это значит, что начиная с того, что он не платит налоги или не платит все налоги, которые положены. У него постоянно налик, часть он крысит, а значит, у него бизнес идет так, что если он будет выплачивать все налоги, ему будет нехорошо. А именно поэтому он вынужден тереться там, где можно получить постоянно налик, то есть с бандитами.
Угу.
Потому что никакой нормальный человек этого Джесси с его автобусом никогда близко бы к себе не подпустил. Ладно, не впалил бы его ментам. Хотя, возможно, бы и впалил, скорее всего, бы впалил, зная Америку. Но если он вот заводит к себе, берет там $600 наличностью, а просит 1200 наличностью,
угу.
Ну так это значит, что однозначно человек. Понятно, с кем он трется.
Естественно, да.
Вот это точно. Он, конечно, сам, видимо, ничем таким не занимается, судя по всему, ему не очень надо, но обслуживает интересы.
И не надо, да. Разобрать, собрать, прикрутить, магнитолку перепродать, там еще что-нибудь по мелочам. Нормально.
Нормально. Хотя, повторюсь, опять же, человек рукастый, он что-то там варит, это даже мудацкий автобус починил он на ходу. Но по-другому ему устроиться никак. Вот никак.
Ну, может, не особо и стремиться. С другой стороны, нашел какой-то уголок, где он свое применение может, так сказать, себя применить как следует.
Это я к тому, что вот конкретно данная система организации общества, она плодит безостановочно преступность.
Ну, это само собой.
Потому что даже мистер Шрёдер говорит, что начальнику, что мы очень сильно проредили наркоторговцев. То есть сейчас просто мета не купить. Но мы все ждем, кто же займет пустующее место. А значит, это не борьба с преступностью, в принципе, это купирование последствий.
Ну, у них масса таких странных вещей. А самое главное, а вот сейчас, да, а давайте начнем коноплю продавать. Это как его? Легалайз, да, произведем. Первое. Начнут в казну поступать налоги, это
много.
Главное. Да, это главное. Во-вторых, преступность волшебным образом раз и исчезла, потому что статья, так сказать, декриминализирована,
пропала.
Да, и а что такого? Ну сейчас это, кстати, повсеместно. Последний раз, расхаживая по городу Цюриху, отойдя от квартиры Владимира Ильича Ленина, за ближайшим углом так пахнуло, блин, я аж запрыгал и говорю, а что это тут? На что это гидесса сказал, только тут разрешено, вот в кабаках типа курят. На улице, говорит, не приветствуется, а в кабаках. Ну, если это уже тихая, спокойная Швейцария, то чего уж там говорить про страны, где орды известных персонажей, там-то вообще все в порядке. Поэтому они везде, наверное, декриминализируют. Я тебе говорил, я
первый раз... Они начали с того, что декриминализировали коррупцию на самом высоком уровне. Ну а что, все равно же будете заносить, так да, заносите да, легально.
Да. Назовем ее лоббирование. Да. Я когда первый раз приехал, у меня единственная цель – это посещение книжных магазинов, я больше никуда не хожу. Ну, вот как он, Barnes and Noble, или как-то я путаю, у кого с «С» на конце. Ну, вот раздел «Домашнее», это какое-то там домоводство, садоводство. Ну, вот полка книг, как я там выращиваю кактусы, герани, еще что-то, и одна книжечка про как я выращиваю коноплю. Когда в последний раз заезжал, там было только 5 книжек типа 500 лучших сортов. Открываешь, а шишки такие, шишки-сики, ёлы-палы. Как сажать, как растить, какие растворы, там гидропоника, сорта, где брать семена и прочее, и прочее. Это при том, что, ну, не сказать, что на улице продают. Но там такие аптеки называются, если правильно это аптекой назвать, такой Green Doctor, зеленый доктор, там листик такой нарисован.
Это драгстор в прямом смысле.
Да. Ну и, короче, ты туда приходишь. Они там на этой, как его, Венис Бич, где Сильвестр Сталлоне, мы там это, помнишь, где Сильвестр Сталлоне в художественном фильме «Кобра» на адской машине подъезжал, там латиноса отпихивал, тот выбегал, начинал хамить, а он ему майку давал. Посмотри, как ты одет. Историческое место. Вот. Рядышком там дом, в котором снимали художественный фильм «The Doors», где типа якобы там в пентхаузе Джим Моррисон обитал. Вот. Ну, короче, там тепло, и типа 3 стенки в заведении, одной стенки нет, там человек 10-15 на стульях сидит, за столом негр-доктор в белом халате, странно, что без стетоскопа, и он, значит, с тобой беседует, ты садишься к нему, он с тобой проводит короткое собеседование, как вы себя чувствуете? Отвратительно. Есть спасение. Вот рецепт, 40 баксов это стоит, тебе дают, и ты уже можешь с рецептом идти в лавку закупаться. Ну, для многих, наверное, открытие. Про все это сразу сообщают в полицию. И дальше ты уже, так сказать, на карандаше. Ну а поскольку все службы безопасности, все эти security в конторах, они из бывших полицейских, потому что зачем брать какого-то дурака с улицы, если есть нормальный сотрудник, а у него прекрасные связи в местном околотке. И не только в местном. Ну, давай, вот ты пришел кандидат по устройству на работу, а у тебя там раз.
Ага.
И ты в месяц по 5 раз затариваешься. Ну, круто, конечно, но, наверное, ты у нас работать не будешь. Так получится. Плюс мне интересно все время, ну вот бухло, все понятно, то есть все признаки там алкогольного опьянения, они очевидны и видны, а если ты обдолбленный?
Если... Зрачки видны сразу.
Не-не-не, ну тебя ж это анализы и результат. Что ты ездил обдолбленный, какое там наказание за это, как это вообще выглядит, блин. А если в аварию влетел, а людей задавил, а это отягчающее или никак не влияет? Ну, я все эти дурацкие разговоры, конопля-то она же прекрасная, ты же понимаешь, никто не спорит, все прекрасное, все вообще прекрасное, но оно ж на мозг действует, и, наверное, ряд действий предпринимать не надо, а сколько в крови держится, а как это вообще скажется на чем-то там. В общем, какие-то одни вопросы вообще без ответов, блин.
Самое главное был вопрос без ответа, на который сама история дала ответ. Вот в первом сезоне, напомним, где агент Шройдер курил сигары с мистером Уайтом, и мистер Уайт говорит, как бы странно, меняется законное на незаконное, и наоборот, он говорит, сигары незаконные, потому что кто-то говорит, что из Кубы нельзя возить сигары, эмбарго, точнее, неправильно, не эмбарго, эмбарго – это если бы нельзя было на Кубу возить, ну, санкция, короче, запрещено торговать кубинскими сигарами, чтобы на Кубу доллары коммунистам не поставлять, однако, вот, значит, Шрейдер провёл, значит, там ему какие-то подогнали сигар хороших, они сидят, курят, и говорит, вот, говорит, странно, говорит, если бы мы там в 27-м году мы, говорит, пили это виски, нас его посадили, а говорит, в 29-м уже и нет. На коноплю намекаешь, говорит Шрейдер. Ты неужели вы меня посадите за 15 грамм, её ж скоро легализуют. А говорит, еще говорит, что-нибудь запретят. Ну и вот я приезжаю, мы вместе приезжаем в позапрошлом году в Рим на битву наций. Вся американская сборная, вся поголовно совершенно вечером долбит траву. Они с собой ее привезли из Америки, потому что у них у всех синдром дефицита внимания.
И что, можно через границу таскать?
А с рецептом.
А-а-а.
Это лечебное.
Уже хорошо, да.
Или все астматики. Ну, вот, да, видно, там дяденьки, они все как минимум как я. Все астматики и дефицит.
Как норвежские лыжники, да. Все астматики.
И дефицит внимания у всех.
Мы тут, кстати, в последний заезд мы в Праге были. В Праге не могу сказать, что на каждом углу продают.
Много,
да, продают. Вот такие банки там эти, знаешь, аптечные такие стоят. Мы с Дементием там, позвольте нюхнуть. Банку как открыли, я чуть не упал, ёлы-палы. То есть духан такой, но я сразу заподозрился. Беспонтовка какая-нибудь. И граждане сведущие говорят, что никакая.
Да. Так вот, Хлодвиг.
Да.
Хлодвиг Пинкмана выпинывает и уже звонит знающим людям. Кому можно, например, бочку метиламина продать? Ну, Джесси молодец, узнав, что фургончик-то подчинен, он немедленно опять уже по потопной дорожке перебирается через забор, прыгает в фургончик и уезжает к чертовой матери, попутно вынеся ворота. В это время у Уолтера Уайта жена точно так же уезжает из дома опять. Вот что это за манера такая? Взять и свалить. От этих, кстати говоря, девок знаю, вот батальон натурально, молча, ни о чем не разговаривая. Взять и к чертовой матери свалить.
А ты должен понять.
Да, да, да. Да. Это, кстати говоря, в кино тут, между прочим, именно явлено. Да. Давай, говорит, поговорим. Давай говори. Что ты мне узнать-то хотела? Ты как будто не знаешь. И свалила. Охренеть! Вот тварь, а!
Нет, не знаю. И знать не хочу, нет, так скажем.
Ты чем-то недовольна, так скажи, чем? Ну какого лешего-то вот просто? И опять же повторюсь, это же не она такая придумана в кино, это же просто с натуры
списано. Я подумала, что ты мне изменяешь, а ты в это время чихнул.
Да. Явно язык тела. И вот, значит, джип Гранд Вагонер уезжает, унося Скайлер Уайт из повествования. А по левую руку стоит фургон Виннибага, наполненный нарколабораторным оборудованием. Ну и, конечно, мистер Уайт в полной, даже не в панике, в полном ахуе залезает в фургон, там Пинкман, у них происходит разговор на старую тему, отдай половину денег, чем ты думал, когда сюда приехал, на этой херне. Вот. После чего Пинкман бросается душить мистера Уайта. Вот, и вот конкретно это действие почему-то вдруг приводит нашего учителя химии в чувство, и он таки отдает Пинкману половину денег. Хотя нужно было сразу это сделать.
Конечно, да.
Понятно, что ему деваться некуда.
Ну ты его как крысу уже вообще загнал, блин. Ну как так можно-то? Ты же спровоцируешь. Вот просто спровоцируешь. Ну что, собственно, и произошло.
Нет, самое главное. Вот это вот конкретно, это вот мелкобуржуазная дрянь в башке, которая даже вот у умного человека вроде бы как присутствует, она же вообще только пиздюлями вытравливается по большому счету, или которую люди нанесут, или которая жизнь нанесет. Вот возвращаясь к тому, что мы начали, ты же собираешься варить наркотики, через кого ты их продавать будешь, сам что ли, ты не знаешь никого, тебя ближайшие вот... Ближайший бегунок, который увидит, что ты продаешь наркотики, он тебе сразу сам сдаст ментам тут же, потому что чужой,
да.
И конкурент. А Пинкман, он какой бы мудак не был, он, однако, в этой херне во всей трется, и он знает, куда ходить нельзя, а куда, наоборот, нужно. С кем можно говорить, с кем явно совершенно не стоит даже к нему близко приближаться. А, и вот ты конкретно совершенно человека доводишь до того, что тебе просто не с кем будет работать вот-вот, вот элементарно.
Бред какой-то.
Бред, конечно.
Это неправильно. Оно даже не столько мелкобуржуйское, хотя оно мелкобуржуйское,
нет,
но и... ты же просто во вред бизнесу все делаешь. Это тебе деньги нужны, и ты от этого Пинкмана тупо зависишь, блин. Ну что ж ты такое творишь-то? Ну хорошо, тебе надо там 700 тысяч, сколько там в прошлый раз говорили?
737.
Да. Как Боинг, да. Там ты в курсе, да, что это три названия трех серий складываются в название.
Да.
Со значением, блин. Мы все знаем, не надо нам рассказывать.
Интернетом тоже умеем пользоваться.
Обо что это я?
737 Боинг.
Да. То есть, ну, если вы деньги рвете пополам, то, наверное, и этому Пинкману столько отвалится. Правильно?
То есть будет что с него взять, если
так
что.
Так точно, да. Ну, если ты вместе с ним хочешь деньги зарабатывать, а больше тебе тупо не с кем, ну, может, его надо как-то поддержать. Может, потом ты с него вычтешь эту вонючую десятку, там, двадцатку на фоне 737 тысяч, это какое-то, блин, безумие так делать, да.
Там, конечно, замечательно вообще, потому что пока он там лечится по ходу серии, ему там такой счет выкатили за химиотерапию, что он прямо что-то.
Будучи наркобарыгой, слегка обалдел.
А мне говорили, что будет скидка. И ему бабушка кассирша говорит: так это уже со скидкой, не лог.
Да.
Вот.
Я как-то раз поехал менять тормозные колодки на автомобиле BMW, а оказалось, что одна задняя правая каким-то волшебным образом истерла мне тормозной диск.
Ух ты!
И 95 тысяч рублей! Привет, Дмитриевич, это со скидкой.
Это
вот нормально, да.
И там же мы выясняем, сколько же конкретно до копейки получает мистер Уайт на своей работе. Угу. 43 700 долларов. Он сам озвучивает.
Да.
Я, правда, не знаю, это до налогов или после. То есть это на руки или еще платить надо что-то с этого. Ну, то есть мы вообще угадали точно, сколько он получает. Мы говорили про 40. Вот. То есть, о, какая у нас аналитическая работа была проведена.
Ну, тут дети сейчас скажут: зато он может позволить себе дом, автомобиль себе и жене, и всякое такое. Дорогие дети, мы, в общем-то, в курсе, что все живут по-разному. Один гражданин из числа ваших соседей может себе позволить 3 автомобиля на семью, а вы нет. Вопрос, а что вам мешает 5 автомобилей купить, например? Возможности у всех равные. Почему вы все не миллионеры? Тоже вот мне никак непонятно. Если в США так хорошо, давайте и здесь будет так же хорошо.
Да, самое главное, что это не его дом. Это не его дом. Он не может позволить себе дом. Это самое главное. Он может позволить в нем жить, но дом это не его. Вообще, кто не в курсе, вы когда покупаете квартиру, вы думаете, вы ее реально покупаете, и это ваша квартира? А вас очень сильно разочарую. Даже если вы купите не сраную студию где-нибудь на Парнасе, а шикарную пятикомнатную квартиру где-нибудь на Ковенском переулке, там, например, или еще где-нибудь в центре города, в золотом, так сказать, кольце Питера, это не ваша квартира. Она лишь отчасти ваша, потому что вам там принадлежит вот это вот пространство от стены до стены, и от стены до стены внутри, и при этом вы будете постоянно платить коммуналку, налог, электрическую энергию, вам сейчас счетчик на воду прикрутит, и за метраж вы будете платить, и через некоторое время у вас стоимость этой квартиры будет полностью уплачена, то есть вы в аренду ее берете, в аренду, и еще и платите сначала деньги за то, чтобы за право там жить, а потом арендную плату за нее постоянно. Ну, собственно, как и в Америке, то же самое. Мы хотели же, чтобы было как в Америке. Вот у нас теперь точно как в Америке.
Да,
и
да.
У вас нет никаких проблем, чтобы точно так же, как мистер Уайт, взять себе жилье в ипотеку. Пожалуйста.
Бери,
и потом
хочу.
Лет 50 платить.
Бери, не хочу. Да.
Да. И дальше, более того, у нас уже к этому готовится специальный закон, чтобы у вас долг мог железно переходить по наследству. То есть вы не расплатитесь, ничего-ничего. Так дети расплатятся,
все
в порядке.
Внуки.
Или даже, может быть, внуки.
Да.
Даже хорошо, что так. Отлично. Поэтому берите в долг больше, гораздо больше, еще больше. Потому что у нас вот Набиуллина была страшно недовольна малой закредитованностью населения. Когда я услышал, я думаю, ни хрена себе. А оказывается,
малое.
Нет, это еще мало.
Странно.
Потому что нужно брать долг, чтобы отдать долг вот так вот.
Толково придумано.
То есть, чтобы ты никогда вообще не мог расплатиться в принципе.
Это американцы придумали такую фигню.
Это рейганомика называется.
Да,
конкретно.
Мы такое дело обсуждали. Ничего хорошего в этом нет. И стремление к тому, что там уже опробовано и принесло такие чудовищные плоды, оно, мягко говоря, странное. Зато я сейчас могу себе позволить. Я когда наблюдал, помню, в городе Москва детей, ну, относительно меня детей, там 22-23 года, а у него ноутбук дороже, чем у меня, у 50-летнего дяденьки. Ну, мне все время интересно, а как ты его? В кредит? Расплачиваться же надо. Ну, да, я плачу. Зачем тебе такой? Я могу себе позволить. В чем секретный смысл? И при этом, ладно бы я понял, если бы ты там видео какое-нибудь тяжелое монтировал непрерывно, ты играешь в какие-то дурацкие игрушки, которые не приносят тебе денег, только тратишь. И вот ты какую-то эту мандулу себе купил. Зачем?
Затрудняюсь ответить.
Невозможно.
Хотя нет,
могу. Ну, потому что ты дурак.
Это демонстрация социального статуса. Вот у нас, например, в моем родном, теперь родном Мурино, где я имею счастье проживать, идешь по нашему человейнику, там такие 22-4-этажные каменные коробки, там трындец просто. И вот около подъезда стоит Бентли. Думаешь, ну твою мать-то машина стоит 8 миллионов, наверное. А квартира 3,5. Спрашивается, нахрена тебе эта машина?
Загадка.
Я причём сначала думал, что это возможно, просто кто-то там к родителям заехал или там к друзьям, но это Бентли там постоянно стоит. Нет, это там живет это Бентли. Видимо, он сильно подержанный, взятый в кредит. Просто человек показывает себе, что он может себе позволить. Что все как лохи на каком-нибудь Mitsubishi Lancer есть, там на Kia Rio, а вот я
пацаны,
на Bentley, вот так вот. То же самое с ноутбуком, то же самое со всеми этими статусными буржуазными маркерами успешности. Дальше, кстати говоря, в кино это отлично будет показано, когда дяденьки, который весь в долгах не кому-нибудь, а самому страшному налоговой инспекции, отваливается $600 000, и он вместо того, чтобы бежать резко платить налоги, покупает себе Mercedes. С подогревом руля. Ну, чтобы демонстрировать успешность.
Да, да, да. Ну, прикольно, что для статуса нужен Мерседес с подогревом руля. Я, кстати, через год обнаружил, что у меня в машине есть подогрев руля. Ничего, думал, хорошо бы подогрев, зимой холод. Бац, оказывается, есть. Идиот, блин.
Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
С нетерпением ждем продолжения. А на сегодня все.